Глава 4. Христос среди самарян. Стихи с 1 по 42. Возвращение Христа в Галилею. Стихи с 43 по 54. Стих 1. Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн? Стих 2. Хотя сам Иисус не крестил, а ученики Его. Стих 3. То оставил Иудею и пошел опять в Галилею. До фарисеев дошло известие о том выдающемся успехе, какой имела в Иудее деятельность нового крестителя. Эти фарисеи могли обратить внимание иудейских начальников на Христа, и потому Христос, зная, что час Его страданий еще не пришел, не нашел нужным преждевременно вступать в споры с фарисеями и прекратил свою деятельность в Иудее. Это он мог сделать без ущерба для приготовления людей к принятию Царства Небесного, так как Иоанн Креститель продолжал свою проповедь о приближении этого Царства и по-прежнему совершал крещение покаяния. Евангелист при этом замечает, что Христос сам лично не крестил, предоставляя это дело своим ученикам. Это объясняется тем, что приготовительное крещение к царству не могло совершаться лицом, положившим начало этому царству, пишет Эдершейм. Затем тут же замечается, что удаление Христа в Галилею, о котором начинает говорить евангелист, было вторичное. Первое удаление или возвращение имело место после принятия Христом крещения от Иоанна в Иордане. Стих 4. Надлежало же ему проходить через Самарию. Для своих читателей, которые не имели достаточно ясного представления о географии Палестины, евангелист замечает, что Христу при его путешествии в Галилею нужно было пройти через Самарию. Таким путем, скорее всего, можно было достигнуть Галилеи. Когда отношения между иудеями и самарянами обострялись, то иудеи ходили в Галилею окольными путями, или по западному берегу Иордана, или даже восточным берегом этой реки. Стих 5. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. О Самарии, самарянах и об отношении иудеев к самарянам смотрите комментарии к 10 главе Матфея и 9 главе Луки. Город Сихарь не был, очевидно, сколько-нибудь значительным городом, иначе евангелист не стал бы давать ему ближайшее определение. Вероятнее всего, что здесь имеется в виду небольшое местечко Аскар, еще и доселе существующее на юго-восточном склоне горы Гевал. Оно действительно находится недалеко от того участка земли, который Иаков купил у сынов Эммора и который он по иудейскому преданию прибавил к наследственному участку Иосифа. Стих 6. «Там был колодезь Иаковлев, и Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа». Не дойдя до самого города, Христос, утомившийся от путешествия по сильной жаре, время было уже полуденное, жаркое, когда на востоке люди обыкновенно сидят дома, остановился отдохнуть у колодца. Этот колодец евангелист называет «колодцем Иакова», согласно с преданием самарян. В Ветхом же Завете о таком колодце упоминаний нет. Из слов самарянки видно, что этот колодец питался источниками, бившими из-под земли. Вода, впрочем, стояла в колодце очень низко, так что без особого почерпала из него нельзя было напиться. Иисус, очевидно, утомился от путешествия больше, чем его ученики, которые пошли в Сихарь купить пищи. Время было около 6 часа, то есть по еврейскому счету около 12 часов дня, самая жаркая пора дня. Утомленный Христос сел у колодца. Так «утос» — это слово в русском Евангелии осталось без перевода, то есть просто, вероятно, прямо на земле. Около него мог быть невдалеке любимый его ученик Иоанн. Стих 7. «Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды, Иисус говорит ей: «Дай мне пить». Стих 8. «Ибо ученики его отлучились в город купить пищи». В это время пришла к колодцу одна самарянская женщина, быть может, из близлежащего города Сихаря. Христос обращается к ней с просьбой дать ему воды, чтобы утолить жажду. Стих 9. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Самарянка, вероятно, узнала в Христе иудея и по чертам лица, и по одежде, и, наконец, по произношению. Путешественники говорят, что самаряне имеют тип, не похожий на тип иудейский. Одежда самарян имела на себе кисти голубого цвета, а у иудеев – белого. Наконец, и в произношении некоторых гласных и согласных звуков самаряне отличались от иудеев. Так, например, они не могли произнести звука «с». «Ибо иудеи» – это, конечно, замечание самого евангелиста. Стих 10. «Иисус сказал ей в ответ: „Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: „Дай мне пить“, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую“». Христос отвечает самарянке, что его просьба, обращенная к ней, действительно не соответствует его положению. Но он это говорит не в том смысле, что он иудей, а в том, что он по отношению ко всем людям дающий, а не принимающий от них. Он раздает несравненно высший дар, чем какой ему могли бы дать люди, именно настоящий дар Божий. Этот дар Божий, который может людям по их просьбе давать Христос, он образно обозначает как живую воду, очевидно, для того, чтобы сравнить его с тем даром, водой, какого он просил у самарянки. Под этим даром Христос подразумевал, без сомнения, благодать Святого Духа, которую он должен был преподать верующим в него, и которую верующие отчасти должны были рассчитывать получить еще до смерти и воскресения Христа. Стих 11. Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодезь глубок. Откуда же у тебя вода живая?» Так как и колодец Иакова у самарян считался даром Божиим, данным патриарху, и так как в нем тоже вода живая, то самарянка полагает, что Христос хочет освободить ее от труда самой доставать воду из глубокого колодца. Но сейчас же она сама себе возражает, что этого страннику-иудею нельзя сделать, так как у него для этого нет необходимого приспособления. Стих 12. «Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодезь, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Самарянка недоумевает, откуда может этот иудей достать здесь живую воду. Патриарх Иаков, которого самаряне считали своим праотцем, был велик в очах Божиих, и тем не менее он собственными усилиями выкопал этот глубокий колодец. Колодец настолько богатый водой, что ее хватало на всю семью патриарха, очень многочисленную, и на весь его скот. У этого же иудея, думала про себя самарянка, нет и никаких помощников и орудий для копания какого-либо нового колодца. Может быть, он жезлом своим, подобно Моисею, источит воду из камня? Но тогда кто же он? Такие мысли питала в себе самарянка. Стих 13. Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять». Стих 14. «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Христос отвлекает мысли самарянки от простой воды к воде духовной. Что долго говорить об этой простой воде, которая не может навсегда насытить человека? Пусть это будет вода источника, бьющего из-под земли, все-таки, выпив и такой воды, захочешь пить снова. Нет, есть вода иного рода, которая навеки утолит жажду человека. Эта вода может быть дана только Христом, и притом не сейчас, дам будущее время. Но мало того, что эта новая вода навсегда утолит жажду в человеке, она сама явится в человеке источником, вода которого потечет в жизнь вечную. Христос, очевидно, говорит здесь о благодати Духа Святого, которая будет подаваться верующим во Христа благодаря Его спасительным заслугам. Эта благодать не останется в сердце верующего мертвым капиталом, а станет увеличиваться все более и более, и, наконец, потечет, как обильная водой река, в широкое море, в вечную жизнь. Здесь, на земле, этому потоку благодати приходится течь недолго. Он, так сказать, сам стремится на более обширные пространства Небесного Царства. Стих 15. Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Самарянка поражена словами Христа. С почтением она называет его «господином». Тем не менее, она никак не может понять, что Христос говорит ей о благодати Божией. Извинением для нее в этом непонимании могло, впрочем, служить то обстоятельство, что самаряне не принимали, кроме книг Моисея, никаких других, а между тем только у пророков благодать Духа Божия изображена была под образом воды. Стих 16. Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Так как самарянка оказывается неспособной понять речи Христа, то он повелевает ей призвать сюда для беседы с ним ее мужа, который предполагается и объяснит ей после, чего она сама понять не в состоянии. Стих 17. Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа». Стих 18. «Ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». На ответ самарянки, что у нее мужа нет, Христос говорит, что она сказала истину. В самом деле, она теперь живет не в законном браке с одним человеком. При этом Христос прибавляет, что и вообще она женщина в нравственном отношении невысокая. У нее было уже пятеро мужей. Лишилась ли этих мужей самарянка естественным образом, то есть были они один за другим отняты у нее смертью, или же тут имел место развод, Христос об этом ничего не говорит. Стих 19. Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк». Стих 20. «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Самарянка поразилась тем, что неизвестный прохожий знает все обстоятельства ее жизни. Вместе с тем, ей, по-видимому, стало стыдно перед таким мужем, которого она называет даже пророком, как бы припоминая о том пророке, пришествие которого было предвозвещено Моисеем. Поэтому она хочет поскорее отвлечь разговор от своей личности, от ее неодобрительного поведения, и обращается ко Христу с вопросом общерелигиозного значения. Может быть, ей на самом деле не были чужды патриотические чувства. Как бы то ни было, она желает знать от пророка, который, конечно, думает она, скажет ей всю правду, где находится угодное Богу место поклонения или богослужения. Отцы самарян, то есть, так думает самарянка, патриархи, Ной, ковчег которого остановился по верованиям самарян на горе Горизине, Авраам, Исаак и Иаков, которые также на этой горе приносили жертвы, все кланялись именно на этой горе. Здесь сравнительно недавно стоял еще и храм самарянский, разрушенный незадолго до Рождества Христова иудейским вождем Иоанном Герканом. Между тем, иудеи утверждали, что поклонение Богу возможно только в Иерусалиме. Стих 21. Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу». В ответ самарянке Христос говорит, что скоро уже самаряне будут поклоняться Отцу, так Христос называет здесь Бога для того, чтобы внушить самарянке мысль о той близости, какая должна существовать между людьми и Богом, не на своем Горизине и не в Иудейском Иерусалиме. Здесь, несомненно, заключается пророчество об обращении самарян, по крайней мере, значительной их части, к вере во Христа. Это пророчество исполнилось вскоре по вознесении Христа. Смотрите 8 главу книги Деяний. Стих 22. «Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев». Но пока Христос признает за иудеями право считаться истинными почитателями Бога. Впрочем, он не говорит, что самаряне не знают истинного Бога. Они не понимают только, как должно истинного существа религии, и потому их поклонение Богу не может вполне сравниться с иудейским культом. Христос разъясняет преимущество иудейского богопочтения указанием на то, что спасение от иудеев, то есть спасение через Мессию, должно быть уделом всех народов земли. Но, как говорили пророки, оно предварительно появится в израильском народе. Туда, к Сиону, должны пока обращать свои взоры народы земли. Израильский народ еще продолжает оставаться единственным носителем обетований Божиих, и богослужение, совершаемое в Иерусалиме, своими обрядами предуказывает на великую жертву, которую скоро для спасения всех людей принесет Мессия. Стих 23. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Однако скоро наступит время, когда иудейство потеряет свое право считаться единой истинной религией, к которой должны обращаться взоры всего человечества. Это время, можно сказать, уже наступило, по крайней мере, замечается поворот к нему. Христос характеризует эту наступающую эру как время, когда истинные, то есть вполне достойные этого имени, поклонники или почитатели Бога, будут кланяться Отцу в духе и истине. Слово «дух» обозначает здесь противоположность плоти и всему, что имеет плотский, ограничивающий свободу духа, характер. У иудеев и у самарян было представление, что успешность молитвы зависит от внешних условий, главным же образом от места, где совершается богослужение. Скоро этой связанности человека известным местом уже не будет. Люди везде, во всех местах земного шара, будут приносить поклонение Богу. Но кроме этого, скоро будет иметь место и другая перемена. Служение Богу будет совершаться в истине, то есть кончится всякая фальшь, какая существовала в иудейском и во всяком другом богослужении, когда и лицемеры участвовали в богослужении и считались за истинных почитателей Бога. Богослужение будет совершаться только от искреннего сердца в чистом расположении духа. Таким образом, здесь Христос не говорит ни слова против богослужения вообще, не отрицает необходимости для человека, как существа, живущего во плоти, известными внешними способами выражать свои чувства пред Богом. Он говорит только против тех узких взглядов на богослужение, какие существовали тогда у всех народов, не исключая и иудеев. То, что он признает необходимость внешнего богослужения, видно не только из его собственного примера. Он, например, перед обращением к Отцу возвел очи свои к небу, 41 стих 11 главы Иоанна, преклонил колени во время молитвы в Гефсимании, 41 стих 22 главы Луки. Но из того, что он, говоря здесь о будущем поклонении Отцу, употребляет такой глагол, который обозначает именно склонение человека на землю, то есть внешнее выражение молитвенного чувства, проскинисусин. Стих 24. «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Богу угодны именно те, кто кланяется Ему в духе, кто стоит выше привязанности к одному определенному месту. Угодны потому, что Сам Он есть Дух, существо, стоящее вне всяких границ времени, и потому близкое всякой ищущей Его душе. Стих 25. Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Самарянка не осмеливается делать Христу каких-либо возражений по поводу его учения о преимуществах иудейского народа и о новом поклонении Богу. Она видит в нем пророка. Но в то же время она боится признать то, что говорит ей неизвестный пророк. Она сама не в состоянии понять этих труднейших вопросов религии, хотя и обращалась ранее за решением одного из них ко Христу. «Только Мессия, — говорит она, — разъяснит нам все». Выражение «то есть Христос» принадлежит без сомнения не самарянке, а евангелисту, который прибавил его для своих читателей-греков. Как самаряне тогда представляли себе Мессию, на этот вопрос нельзя сказать что-либо достоверное. Можно, впрочем, с вероятностью предполагать, что самаряне не могли не усвоить себе некоторые части иудейских представлений о Мессии. Они называли его Тагеб, то есть Восстановитель, и говорили, что он восстановит скинию сведения со всеми ее сосудами и разъяснит сокровенное значение закона Моисеева. Тагеб выступит, однако, не только как учитель, но и как царь, которому подчинится Израиль и все народы земли. Стих 26. Иисус говорит ей: «Это я, который говорю с тобою». Так как самарянка, очевидно, принадлежала к людям, ожидавшим всей душой Мессию и его спасение, то Христос прямо открывает ей, что Он-то и есть ожидаемый ею Мессия. Точно так же открыл он себя и ученикам Иоанна при первой же беседе с ними, так как они были подготовлены к вере в него. Готовность же свою уверовать во Христа как в Мессию самарянка выразила уже тем, что признала его пророком. Стих 27. «В это время пришли ученики его и удивились, что он разговаривал с женщиной. Однако ж ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с нею». Разговаривать мужчине, и особенно раввину, с женщиной на дороге считалось у иудеев делом не совсем уместным. Но ученики не осмелились выразить свое недоумение вслух своему учителю. Стих 28. «Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям». Стих 29. «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Стих 30. «Они вышли из города и пошли к нему». Самарянка, между тем, смущенная, вероятно, прибытием учеников пророка, которые могли спросить у своего учителя, что это за женщина беседует с ним, поспешила удалиться и поскорее известить своих сограждан о появлении удивительного пророка, чтобы ее сограждане успели поговорить с ним до его ухода в путь. Сама она не смеет прямо заявить в городе, что с нею говорил Мессия. Она предоставляет решение вопроса о пророке более знающим людям. При этом, однако, она не стесняется и напомнить своим согражданам о своей недобропорядочной жизни и говорит так убедительно, что за ней идет толпа народа. Стих 31. «Между тем ученики просили его, говоря: «Равви, ешь». Стих 32. «Но он сказал им: «У меня есть пища, которой вы не знаете». Стих 33. «Посему ученики говорили между собою: «Разве кто принес ему есть?» Стих 34. «Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». На предложение учеников подкрепиться принесенной ими из города пищей Христос говорит, что у него есть другая пища. И эта пища состоит в том, что он может творить волю Отца своего и совершать, или точнее приводить к окончанию, дело Отца, телеун. Христос не хочет сказать этим, что он не нуждается в обыкновенной пище. Он дает только понять, что при известных обстоятельствах совершение божественной воли есть для него также средство, укрепляющее его телесные силы, и иногда заменяет для него обыкновенную пищу. Нужно заметить, что Христос рассматривает здесь свою миссию как довершение того великого дела «Эргон», которое давно уже начал совершать в человечестве Отец Небесный. Это сам Отец подготовил самарянку и ее соплеменников к вере во Христа. Это Он пробудил в душах этих полуязычников стремление узнать истину. И задачей Христа было только развить те зародыши, которые были вложены в сердца людей Богом. Стих 35. «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Христос хочет внушить и ученикам большую скромность в понимании своего назначения. Он и делает это в образной форме. Так как разговор шел о пище, и в частности о хлебе, который, конечно, принесли с собой из города ученики, то Христос, естественно, обращается мыслью к полям, на которых вырос хлеб. Колодец, около которого сидел Христос, находился на некоторой возвышенности, откуда были видны поля, принадлежавшие жителям Сихаря. «Вы говорите», — так можно передать образное изречение Христа, «что до жатвы остается еще целых 4 месяца, и это совершенно правильно. Но есть другая жатва, для нас более важная — это обращение душ. И вот эта жатва здесь, в Самарии, должна начаться сейчас», потому что нивы уже побелели, хлеб духовный уже поспел. От видимого Христос обращает взоры своих учеников к невидимому. Впрочем, можно предполагать, что уже тогда из города стали направляться к колодцу, руководимые самарянкой ее сограждане, и на них-то Христос мог показывать своим ученикам, говоря: «Возведите очи ваши». Нужно заметить, что на основании этого стиха можно приблизительно определить время общественной деятельности Христа в границах Иудеи. Христос говорит, что до жатвы остается еще 4 месяца, а жатва в Палестине начиналась обыкновенно с 16-го Нисана и продолжалась до праздника Пятидесятницы, то есть до месяца Сивана, по-нашему с 1 апреля до 20 мая. Жатва пшеницы, в частности, начиналась 2 неделями позже, то есть 15 апреля. Если поля самарян были засеяны пшеницей, что очень вероятно, то ясно, что Христос был в Самарии в начале января или даже в конце декабря. До этого же с Пасхи прошло более 8 месяцев. Весь этот период времени, 8 с лишком месяцев, Христос и провел в Иудее. Стих 36. «Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут». Между тем, как ученики Христа в лучшем случае могли сравнить религиозное состояние самарян только с зелеными нивами, которым еще долго оставалось до жатвы, Христос говорит им, что уже теперь частица «иди», оставшаяся без перевода в русском тексте и неправильно отнесенная в славянском переводе к концу 35 стиха, должна стоять в начале 36 стиха. «Уже теперь, а не через 4 месяца или спустя столетия, жнущий получает награду и собирает плод в вечную жизнь». А это ведет к тому, что сеющий и жнущий радуются вместе. Жизнь вечная здесь представляется областью, куда поступает духовная жатва, все эти спасаемые Христом души. Так сжинаемый хлеб поступает в житницу. Ученики Христа должны понять, что жители Сихаря являются уже вполне поспевшей пшеницей, которую теперь надо жать. Сама эта жатва есть награда тому, кто жал, потому что он получает ее не только по мере своих собственных трудов, но и как результат трудов того, кто сеял эту пшеницу. В этой духовной жатве, однако, есть нечто не похожее на то, что бывает при жатве обыкновенной. Радуется не только духовный жнец, но и духовный сеятель. Стих 37. Ибо в этом случае справедливо изречение «один сеет, а другой жнет». Стих 38. «Я послал вас жать, то, над чем вы не трудились, другие трудились, а вы вошли в труд их. В отношении к духовной жатве находит свое совершенное исполнение поговорка «один сеет, другой жнет». Если при обыкновенной жатве собирателем хлеба, как правило, является тот, кто сеял этот хлеб, то при жатве духовной всегда бывает иное. Бог сеет, а Христос и после Него апостолы будут собирать этот божественный духовный посев, когда он вырастет и созреет. В самом деле ни Христос, ни апостолы не занимались доселе обращением жителей Сихаря, а сихаряне уже готовы принять евангельское учение. Сам Бог приготовил их к этому обращению, может быть, посредством книг Моисеевых, которые самаряне приняли от иудеев, может быть, некоторыми иными способами. Поэтому апостолы не должны гордиться своими успехами как бы результатом только их собственных трудов. Эти успехи, прежде всего, есть результат деятельности Бога в мире, а их работа, главным образом, есть работа жнецов. С другой стороны, Христос этим и успокаивает апостолов относительно результатов их деятельности. Пусть они смело идут в мир, там для них уже приготовлена жатва самим Богом. «Я послал». Христос, несомненно, уже ранее говорил своим ученикам о том, для чего Он их призывает, и они могли совершать крещение только как посланные для этого Христом. Другие трудились. Здесь Христос мог иметь в виду иудейских священников, учивших самарян закону Моисееву, а также и Иоанна Крестителя, деятельность которого едва ли могла пройти бесследно для самарян. Стих 39. «И многие самаряне из города того уверовали в Него по слову женщины, свидетельствовавшей, что Он сказал ей все, что она сделала». Стих 40. «И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня». Стих 41. «И еще большее число уверовали по его слову». Стих 42. «А женщине той говорили, уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира Христос». Кроме тех самарян, которые пришли ко Христу и уверовали в Него по слову женщины, многие уверовали в Него в течение тех 2 дней, которые Христос провел в Сихаре по просьбе жителей этого города. Замечательно, что самаряне верили только учению Христа, не прося у Него чудесных удостоверений в истинности Его божественного посланничества, и этим показали себя лучшими иудеев, которые, если и веровали Христу, то только потому, что видели совершавшиеся Христом чудесные знамения. И первые, обратившиеся ко Христу на основании показаний женщины, сами из беседы со Христом вынесли твердую уверенность в том, что Он есть действительно Спаситель мира. К этому, конечно, приведены были они тем, что учение Христа о Своем Царстве вполне совпало с теми ожиданиями, какие возлагали самаряне на своего Тагеба или Искупителя иудеев и язычников. На вопрос, почему Христос остался в Самарии только 2 дня, Луази отвечает: «Иисус не остается на том месте, где Его признали Спасителем мира, потому что не было в рамках промышления, чтобы слава воплотившегося Слова была признаваема всеми прежде Его смерти». Стих 43. «По прошествии же 2 дней Он вышел оттуда и пошел в Галилею». Стих 44. «Ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем Отечестве». Причину того, почему Христос на сей раз удаляется в Галилею, евангелист видит в том, что пророк не имеет чести в своем Отечестве, о чем, по замечанию евангелиста, свидетельствовал когда-то и сам Христос. Что же понимает евангелист здесь под Отечеством Христа? Галилею не мог он иметь в виду, потому что Христос в настоящий раз идет именно в Галилею. Не мог он подразумевать здесь и действительно оказавшийся негостеприимным по отношению ко Христу город Назарет, потому что везде в Евангелии Назарет входит в состав Галилеи, и значит, евангелист не мог противопоставить Назарет, в который Христос не пошел, Галилее, в которую он пошел. Это было бы также нельзя сказать, как нельзя сказать, например, о себе русскому человеку «я поехал в Россию, потому что не хочу ехать в Москву». Поэтому единственно правильным толкованием следует признать то, по которому под «отечеством Христа» евангелист понимал действительное отечество Христа как потомка Давидова по плоти, то есть город Иудина колена Вифлеем и вообще Иудею, в противоположность Самарии и Галилее. Здесь, в Иудее, Христос действительно не встретил себе почета, как это видно было из отношения к нему фарисеев. Этому не противоречит и то, что, согласно синоптикам, его отечеством является Назарет и вообще Галилея. Синоптики говорят только о народном представлении, какое сложилось о происхождении Христа, Иоанн же о действительном. Стих 45. «Когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его, видя все, что он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо и они ходили на праздник». Галилеяне приняли Христа гораздо лучше, чем жители Иудеи. Евангелист объясняет это влиянием на них всего, что Христос совершил в Иерусалиме. Они, следовательно, поняли смысл выступления Христа в Иерусалимском храме и, видя его чудеса, совершенные на Пасхе, стали уже склоняться к признанию его мессианского достоинства. Стих 46. «Итак Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где претворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен». Стих 47. «Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти». Не заходя в Назарет, Христос идет в Кану Галилейскую. Вероятно, потому что население этого города, где Христос совершил свое первое знамение, было более склонно принять Христа с подобающей ему честью. Через некоторое время в Кану явился из Капернаума царедворец Ирода Антипы, то есть, вероятно, какой-нибудь светский человек, служивший при дворе. У этого человека был болен сын, и поэтому он пришел просить Христа, чтобы тот пришел к нему в Капернаум и вылечил больного. Не видно, чтобы царедворец имел веру во Христа как в Мессию. Дальнейший упрек, который обращает к нему Христос, показывает, что такой веры в нем еще не было. Но во всяком случае он видел во Христе чудотворца, который от Бога послан, великого раввина, каким Христа представлял себе, например, Никодим. Стих 48. «Иисус сказал ему: вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Христос причисляет царедворца к тем людям, которые для своего уверения в истинности божественного посланничества Христа нуждаются в знамениях и чудесах. Но этим упреком он не отнимает у царедворца надежды на то, что его просьба будет удовлетворена. Стих 49. Царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Царедворец не противоречит Христу, но вместе с тем и не оставляет начатого им дела. Он просит Христа пойти в Капернаум поскорее, чтобы застать в живых его сына. Не надеясь на то, что Христос может воротить жизнь уже умершему, он уверен, однако, в том, что молитва Христа, как человека Божия, может исцелить больного. Последними своими словами царедворец выражает мысль, что Христос все равно пойдет в Капернаум, который был с некоторого времени местом постоянного пребывания его и его семейства. Пусть же он поспешит. Стих 50. «Иисус говорит ему: пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. У царедворца вера во Христа, хотя и несовершенная, несомненно была, и Христос, чтобы эту веру возвысить, говорит ему, чтобы он спокойно шел домой, так как сын его уже благополучно пережил кризис и в настоящий момент находится уже на пути к выздоровлению. На это указывает стоящее здесь выражение «зи», то есть «живет», «поправляется», «идет к полному выздоровлению», тогда как раньше он шел к смерти. Замечательно, что царедворец поверил этому слову Христа, еще не видя его исполнения. Ясно, что вера его стала вдруг сильной уверенностью в невидимом, как бы видимом, в желаемом и ожидаемом, как бы настоящем. Христос таким образом исцелил сына от телесной болезни, а отца от духовной, от слабости веры. Стих 51. «На дороге встретили его слуги его и сказали: «Сын твой здоров».» Стих 52. Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Ему сказали: «Вчера в седьмом часу горячка оставила его». Стих 53. Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров», и уверовал сам и весь дом его. Царедворец, по-видимому, отправился в путь только к вечеру и затем всю ночь провел в путешествии. Между Каной и Капернаумом считалось около 25 миль. Утром его встретили на дороге слуги, поспешившие доложить своему господину о том, что его сын благополучно перенес кризис болезни. Оказалось, что этот кризис совершился именно в седьмом часу или в первом часу пополудни, когда и Христос сказал царедворцу, что его сын выздоровел. И уверовал сам. Хотя царедворец и ранее уже с верою принял слово Христа, но теперь он уверовал во Христа как в истинного Мессию, вступил в число его последователей вместе со всем своим домом. Стих 54. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею. Это чудо было вторым знамением после чуда претворения воды в вино, совершенного месяцев 9 назад. И после этого чуда Иоанн не сообщает ни о каком другом, которое бы совершил Христос в это время в Галилее. Очевидно, что Христос еще не хотел выступать в Галилее как учитель и проповедник. Он до сих пор еще не призвал и учеников своих к постоянному следованию за собою. Только со второго стиха 6 главы Иоанн начинает изображение последовательной деятельности Христа в Галилее. Можно полагать, что Христос первоначально хотел еще раз пройти по своему отечеству, Иудее, чтобы ему первому возвестить слово спасения. Чудотворение, описываемое здесь Иоанном, не одно и то же с чудотворением, о котором сообщают Матфей в 8 главе и Лука в 7. Прежде всего, не одинаково время того и другого события. У синоптиков речь идет о событии, которое падает на время великой галилейской деятельности Христа, которая началась после взятия под стражу Иоанна Крестителя, а здесь о событии, случившемся тогда, когда Креститель был еще на свободе. Затем то чудо было совершено в Капернауме, а это в Кане. Там выступает сотник-язычник, а здесь чиновник-еврей. Последнего Христос прямо причисляет к тем галилеянам, которые ждали от него чудес. Больной у синоптиков слуга, а здесь сын, который притом был болен горячкой, тогда как слуга лежал в расслаблении. Наконец, там сотник является образцом усердной веры. По его убеждению, Христос и одним словом своим может исцелить больного. А царедворца Христос обличает в слабости веры. По представлению царедворца, в самом деле, Христу нужно для совершения исцеления пойти и навестить больного.